Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Во второй половине часа мы расскажем о новой биографии Марин Ле Пен, а наш первый сюжет посвящен архивным тайнам. Украина – одна из стран постсоветского пространства, где доступ к архивам коммунистических спецслужб самый простой. К такому выводу пришли авторы представленного в Киеве аналитического отчета «Европейские законодательные практики декоммунизации. Выводы для Украины». Для доступа к архивам КГБ нужны минимальные требования. Достаточно указать в запросе информацию о человеке, о котором ищут сведения. За доступ не нужно платить, бесплатным является и копирование документов. В 2016 году количество обращений в архив СБУ выросло на 138%. Количество иностранных исследователей, приезжающих работать с архивами КГБ, за год выросло вдвое. В украинских архивах работать одно удовольствие. У нас есть доступ ко всему, пишет чешский историк Степан Черноушек. То, что в России по-прежнему совершенно секретно, дела жертв советских репрессий в Украине общедоступно. Черноушек исследует в архиве СБУ дело Альберта Блоха, чехословацкого гражданина, жертвы двух тоталитарных режимов. После того, как Гитлер захватил Чехословакию, Блоха отправили в нацистский концлагерь. Ему удалось бежать в Советский Союз. Здесь его арестовали сотрудники НКВД, обвинили в незаконном переходе границы и отправили в ГУЛАГ, где он и отбывал срок, несмотря на то, что началась мировая война. И таких дел, пишет Черноушек, тысячи. Для нас очень важно, чтобы каждый мог посмотреть на сложную историю 20 века сквозь призму истории своей семьи. Одно дело, когда говорят об огромных исторических событиях, не привязанных к человеку, и совсем другое дело – видеть, как эта история связана с тобой, отметил, представляя доклад, директор архива СБУ Андрей Когут. Можно ли договориться с главой архива российской ФСБ об интервью через Facebook? О таком даже мечтать невозможно. Директор архива СБУ Андрей Когут сразу отзывается на мою просьбу и рассказывает о том, почему опыт Украины можно назвать передовым.
Если мы говорим о сравнении условий, то, наверное, самое лучшее сравнение будет с примером в Чехии. И как раз то, как обустраивать этот доступ к архивам КГБ, и какой принцип закладывать, мы как раз брали с чешского примера, с чешского закона. В принципе, в украинском законе заложена формула «все открыто для всех». То есть не имеет значения, гражданин ты Украины или нет, родственник ты или имеешь какое-то отношение к тем, кто упоминается в этих документах. Это не имеет значения, все имеют равные права для доступа к этим документам. И что очень важно, во время дискуссий и дебатов над подготовкой этого законопроекта и концепции еще перед этим, дискуссия велась насчет приоритетности прав. Что важнее, право на приватность, право на персональную информацию, или все же важнее право общества знать, что на самом деле происходило во время коммунистического тоталитарного режима. И мы пришли к тому, что главным образом исходя из тех рисков, которые имеются сегодня в сфере, не то чтобы в направлении, а исходя из гибридной войны, которая ведется против Украины, России, конечно же, и исходя из тех манипуляций, которые продолжают использовать разные политики или спецслужбы недружественных нам стран, важно, чтобы все имели возможность посмотреть, что на самом деле хранится в архивах, и каждый для себя мог сделать свой собственный вывод. Поэтому одним из самых таких важных пунктов нашего закона является то, что на те документы, которые обозначены как документы репрессивных органов, не распространяется норма закона о защите персональных данных. Исходя из этого, это как раз тот факт, который нам дает возможность говорить, что одно из самых либеральных законодательств в Европе так точно. То есть тут как бы есть две составляющих в вашем вопросе. На самом деле есть первая составляющая, о которой я уже говорил, это составляющая законодательная. Я уже упомянул о защите персональных данных, что оно не распространяется. Также закон говорит, что не может быть ограничен доступ к архивным документам, которые имеют какие-то непредусмотренные украинским законодательством маркировки. В первую очередь это относится к грифам Советского Союза секретно и совершенно секретно. Долгое время в Украине была такая неписанная традиция, когда совершенно секретно и совершенно секретно считались равносильными украинским грифом «таемно» и «цуком таемно». На самом деле это ничем не регламентируется, и вот закон как раз четко говорит, что эти маркеры не являются теми, на которые архив или кто-то может ссылаться для того, чтобы ограничить ваш доступ к этой информации. То есть если мы говорим, скажем, о Германии, то ситуация, что там очень сильны принципы защиты персональных данных, и вам могут просто дать анонимизированный документ и ответить вам тоже могут не сразу. У нас принято действует принцип, что максимум, который архив может отвечать времени, это месяц. Через месяц вам обязательно в этом промежутке вам должны дать ответ. Конечно же, если мы говорим о второй части этого вопроса, это о практической, то есть как прийти, как получить средства на документы, то тут, конечно же, есть куда еще двигаться в Украине. И в первую очередь я также говорил про это на этой пресс-конференции, что важным вопросом является создание архива Украинского института национальной памяти, куда эти документы должны быть перемещены. И тогда мы уже, я думаю, сможем на все 100% сказать, что те цели, которые мы ставили перед началом реформирования этой сферы, доступа к документам бывших коммунистических спецслужб, он будет выполнен.
Недавно я писал статью о молодой девушке из Англии. Ее зовут Агата Аперхал. Она обнаружила, что ее прадед, возможно, вам это имя тоже известно, Дмитрий Гричухин, был сталинским палачом, высокопоставленным сотрудником НКВД, который в годы Большого террора был причастен к арестам и убийствам многих людей в Киеве и в Одессе. Потом его самого арестовали в 1938 году. Вот, предположим, она хочет из любопытства, да, посмотреть документы о своем прадеде в вашем архиве. Вот такой сложный случай. Правнучка палача, который сам был репрессирован. Вот она приезжает из Англии в Киев. Что ей делать?
Во-первых, как только она выявит желание к нам приехать и посмотреть документы, ей нужно нам написать на электронную почту, на mail написать, что она хотела бы ознакомиться с такими документами, и когда она хочет с ними ознакомиться, для иностранцев мы просим прислать нам копию первой страницы паспорта. И, в принципе, если она это нам пришлет за неделю, этого будет достаточно для того, чтобы она могла ознакомиться с этими документами.
То есть вы покажете абсолютно все, что с ним связано, без всяких ограничений?
Ну, все, что найдем, да. То вот. Есть тут нужно понимать, что мы можем дать только то, что у нас хранится, и не всегда те документы, которые у нас хранятся, они как бы сохранились в таком объеме, каком они были в самом начале сложены. После Второй мировой войны не все вернулось в Украину, не все документы сохранились. В конце 80-х, начале 90-х, после того, как вы уже упоминали о архиве Штази, после того, как представители демократической оппозиции, уже протеста, захватили архивы Штази в КГБ, в 90-м году вышел приказ, согласно которому практически провели чистку. Поэтому не всегда все есть, но если это дела 30-х годов, дела большого террора, то они сохранились очень хорошо.
А вот когда эту чистку проводили, понятно, что уничтожали в первую очередь и что не успели в ППХ уничтожить?
К сожалению, мы не проводили специального исследования пока что, к сожалению, к этому. Это можно будет сделать, когда мы посмотрим на совокупность всех этих архивов репрессионных органов вместе, потому что не все сейчас хранится, только части хранятся в других учреждениях. И еще во время Советского Союза было несколько реформ органов госбезопасности. В принципе, действует такая максима, что чем ближе к современности, тем больше уничтожено. Чем глубже в историю, тем уничтожено. И поэтому, как ни странно, эпоха большого террора сохранилась.
А времена Голодомора?
И тоже не сохранились неплохо. Вот если мы уже говорим о 80-х годах, тут, конечно, не так все хорошо. Как бы нам хотелось, как историкам и исследователям, для того, чтобы понять, что же на самом деле проходило.
Ну вот есть дела очень деликатного свойства. Ну, скажем, предположим, дело Сергея Параджанова, где затрагивается личная жизнь людей, которые вполне возможно живы еще сейчас. Как быть в таких деликатных случаях? Вот вы говорите, все открыто для всех, но это может кого-то очень сильно травмировать.
Законом предусмотрена возможность, что те, кто хочет закрыть информацию о себе, они могут это сделать не более чем на 25 лет. В первую очередь это касается тех, кто попал под репрессии. Те, кто был исполнителем репрессии, не могут этого сделать вообще. То есть они ничего не могут о себе закрыть в делах. И то есть, если мы говорим о внучке бывшего палача, который потом сам попал под репрессии, то его дело, согласно закону, никакая информация о его деле не может быть закрыта вообще. Если же мы говорим о, скажем, о примере Бараджанова, и то те люди, которые, как бы, тот, кто считает, что его информация может храниться в этом деле, и там может быть какая-то сенситивная информация о его здоровье, каких-то там религиозных, других предпочтениях, то они могут закрыть доступ к информации не более чем на 25 лет. У нас есть такие случаи, когда дочь одного бывшего НКВДиста написала нам письмо, что она хочет закрыть информацию о себе. И мы, когда мы будем давать дело ее отца для ознакомления, мы, конечно же, будем делать копии с тех страниц, где она упоминается, анонимизировать их, чтобы и давать для ознакомления копии этих страниц с анонимизированной информацией о ней.
А как быть с доносами и именами доносчиков?
Никак, они открыты.
Для всех, да? То есть они же не считаются, конечно, исполнителями репрессий. Они же не сотрудники органов. Если доносчик,
они не сотрудники, но с другой стороны, тут вопрос в том, что они скорее в законе говорится не только о сотрудниках, а об агентах, тем, кто были причастны к репрессиям. То есть там не только сотрудники. Это, конечно же, информация будет открыта, да, то есть она, конечно, не очень приятна будет для тех, кто писал эти доносы, но также, с другой стороны, это те скелеты в шкафах, которые, если мы не будем открывать эти шкафы, и если мы не будем говорить о той сложной истории, которая была в Украине в течение 20 века, тогда будут просто говорить за нас, и как показывает наша теперешняя ситуация, они не просто говорят, а манипулируют. И для того, чтобы нужно как-то перешагнуть этот этап, нужно посмотреть на то, что на самом-то деле было, и может даже не так, что было, а как это сохранилось в архивах, потому что мы понимаем, что архивы коммунистических спецслужб – это очень неоднозначный источник. Там есть разная информация. Есть информация правдивая, которая соответствует действительности, есть информация, которая полуправда, есть информация, которая вообще не соответствует действительности, и очень часто это как раз хранится в доносах разных. Также такая информация может быть в разных документах, которые готовили спецслужбы для того, чтобы сделать какую-то провокацию или, наоборот, кого-то очернить. И поэтому мы как раз говорим о том, что весь комплекс архивных документов обязательно должен быть открыт для того, чтобы человек, который приходит в архив, мог посмотреть все, что касается его вопроса, его темы, его фокуса его интереса, и сам для себя понять, что тут правда, что неправда, а что, возможно, это полуправда.
А у вас никогда не возникало такого ощущения при взгляде на какой-то документ, который вы нашли, ой, это нельзя публиковать, вот это нельзя обнародовать?
Такие хорошие вопросы. Вы знаете, есть разница между публикацией и ознакомлением. В публикации мы пока... нельзя не было. Главная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это то, что иногда бывает так, что по какому-то вопросу документов очень-очень мало, а по какому-то очень много. И тогда уже другая проблема, что нужно просто выбрать что-то, что наиболее такое, самую лучшую иллюстрацию. Такие документы, как вы говорите, что нельзя публиковать, конечно же, есть у нас. Если вы упоминали о Голодоморе, например, то есть много дел о проблемах каннибализмом, и, конечно же, это не те документы, которые там нужно широко. Они просто шокирующие, да. И такие документы, конечно же, есть. Это на самом деле сложный вопрос, потому что эта грань, что это нельзя публиковать, она для каждого глубина, она для каждого своя. И иногда к нам приходят, то есть если к нам приходят родственники, когда нам приходят родственники знакомятся с делами, для них даже постановление о расстреле – это то, что они переживают очень сильно, и это для них то, что уже на грани, эмоциональной грани какой-то, они от этого могут заплакать. А вот с того, что нельзя публиковать, наверное, если говорить теоретически, то это те дела, которые как раз вы говорили, что то, что относится к персоне, к какой-то информации, которая может быть неоднозначно воспринята. Иногда публикуют какой-то такой документ, нужно сразу публиковать еще несколько дел вместе с этим документом, потому что, скажем, не единичное было одно интересное дело, когда в журнале КГБ была статья о том, что КГБистам удалось внедрить в воспоминания одного из украинцев, которые издавались в Соединенных Штатах, вещи, которые должны были посеять ссору между различными организациями диаспорных украинцев. И в КГБ это описывали как свою успешную операцию. Мой знакомый историк сделал по этой статью, публиковал ее, и уже директор этого издательства, который еще жив и работает, начал говорить, что нет, этого не может быть. Они как бы точно проверяли, это невозможно, это просто как бы так бахвалится. Буквально где-то, наверное, месяц тому назад пересматривая совсем другое дело, я нашел воспоминания про это же. Да? То есть тут как бы бывают, конечно, моменты, которые для того, чтобы их опубликовать, нужно еще искать больше документов и тогда уже публиковать большой том. Ну, такие документы, конечно же, есть. Это все же архивы коммунистических спецслужб, и очень часто то, что они там писали или делали, это не очень-то, скажем так, приятное чтиво.
Да, и вообще такое ощущение, когда представляешь себе архив КГБ, я никогда не был, только в литературных архивах, сразу образ чего-то очень зловещего, какие-то бумаги с пятнами крови. Есть эта гнетущая атмосфера у вас на работе или это фантазия?
Нет, гнетущей атмосферы нет у нас на работе, у нас, в принципе, все выглядит как в обычном архиве. Но документы с пятнами крови попадаются, это да. То есть это да, бывает, оно, конечно же. Но это скорее уже как кто подходит. То есть вы как посетители, если вы к нам придете в архив, для вас, конечно же, будет нести это эмоциональный шлейф. Исследователи, которые к нам, очень часто журналисты, которые к нам приходят, или там члены их этих снимательных групп, те, кто делают какие-то передачи исторические, или они часто приглашают на такие съемки кого-то из родственников, то по них даже видно, что вот они как бы это чувствуют. Когда к нам уже приходят историки, и мы как архивисты, мы как бы смотрим немного, наверное, уже на эти документы со стороны. То есть мы, да, это, конечно же, то, что относится непосредственно к нам, но мы уже как-то так пытаемся сделать немножко шаг в сторону и посмотреть со стороны так более критически, аналитически на это. То есть тут, конечно, есть разница в подходе, но это, я думаю, он как бы нормальный процесс.
Ну вот знаете, люди, которые работают в архивах, часто говорят, что возникает такое мистическое чувство, которое как будто ведет тебя от одного документа к другому, что-то подсказывает, как будто духи умерших людей тебе помогают. Я сам испытал это чувство, когда работал в литературных архивах, как будто вот какая-то сила тебе помогает и управляет тобой. Я не знаю, наверное, в архиве КГБ это еще более обострено, вот такое ощущение. Возникало у вас такое?
Ну, видите, тут как бы лучше говорить все же с теми исследователями, которые занимаются непосредственно исследователями. Потому что, к большому моему сожалению, если мы говорим о директоре архива, то возможность, мои на самом-то деле возможности знакомиться с документами и работать как исследователь очень сильно ограничены. Не столько как бы... Ну, они просто ограничены в силу того, что, во-первых, времени мало, а во-вторых, других вопросов, которые как бы там, они очень такие банальные, но их очень много, и иногда просто ты хочешь посмотреть, но времени нет. Но если вы говорите, что вот такие открытия или даже какие-то наития, они, конечно же, бывают, и тут уже зависит от того, насколько сильно погрузиться в эпоху. То есть мы так иногда шутим, что там кого-то можно не трогать, потому что он ушел там в 40-е, 50-е. Когда вернется, тогда поговорим. То есть у нас есть такая шутка, что там вот такой-то сейчас там в 40-х годах смысла говорить с ним, а современности нет.
Андрей, а вы нашли в архиве что-то, связанное с историей вашей семьи, ваших близких? Ведь наверняка искали.
Нет, моих близких я, к сожалению, не нашел. Я попытался несколькими пробежками посмотреть. Непосредственно не нашел. Нашел только, конечно же, про те как бы места, откуда мои родные походят. Конечно же, информации много есть. Но это другая такая пословица. Сапожник без сапог, знаете.
Да, да.
Это, то есть, как бы просто думаешь, что вот я сейчас немножко окончу те дела, которые вот уже здесь и сейчас, и потом посмотрим. И это потом, к сожалению, остается на потом.
Вот еще есть такая проблема. Архивы спецслужб совсем недавнего времени, времен Януковича. Ведь были политические репрессии, были провокации против противников режима, было скрытое наблюдение, было прослушивание, были видеозаписи, которые там выбрасывали, собирался компромат. Как быть с этим?
Это хороший вопрос. Тут, в принципе, ситуация тут как бы С одной стороны, согласно законодательству, нужно смотреть на эти документы и смотреть, сохранились ли они, какие у них ограничения доступа. И, конечно же, что если такие документы сохранились, а они у нас не хранятся, в нашем архиве не хранятся, потому что у нас фактически как бы исторический архив. То есть то, что уже согласно закону о Национальном архивном фонде принадлежит к Национальному архивному фонду. И вот, то есть тут, конечно же, нужно было бы открывать эти документы, но я думаю так, что вряд ли они сохранились. Да, уже Янукович убегал, и бывший его глава СБУ, который тоже убежал в Россию, насколько я знаю, они пытались все это уничтожить. Но я, к сожалению, не знаю. Да.
Есть еще такая проблема, что люди, которые сотрудничали с КГБ, некоторые, да, до сих пор занимают какие-то посты или просто являются знаменитостями, успешными людьми. Ясно, что они не очень хотят огласки, и подозреваю, что и на вас какое-то давление оказывалось. Было такое?
Ну, у нас, в принципе, с 2014 года идет процесс люстрации, согласно которому все те, кто работал в КГБ, не могут работать в государственных органах. И мы, в принципе, делаем такую проверку. То есть мы надаем ответы на люстрационные запросы, на те учреждения, которые к нам пишут. И, в принципе, есть случаи, когда нам... То есть согласно украинскому люстрационному законодательству, люстрационную проверку проводит каждое учреждение само. Там, министерство, ведомство, оно как бы в каждом ведомстве и в кадровый отдел занимается этой иллюстрационной проверкой. Они нам присылают запрос на отдельно взятого человека и просят, чтобы мы дали информацию, был ли он сотрудником, сотрудничал ли он. Мы ищем по своих архивах и даем ответ. И согласно этого, если информация у нас находится, что да, работал в КГБ, сотрудничал, это как бы есть основанием для того, чтобы этого человека уволили с работы. И более того, как бы закон говорит, что его должны уволить с работы. У нас есть несколько случаев, когда к нам уже, наверное, пришло писем, может, 5 от одного человека, который пытается доказать нам, что КГБ Удмуртской АССР не является КГБ, оно как бы не имеет отношения к КГБ СССР, потому что в законе написано КГБ СССР, а Удмуртия была автономной республикой. Такой вот у нас есть случай. Бывали случаи, когда нам пытались доказать, что я вообще там работал просто офицером в каком-то там погранотряде. Во время Советского Союза пограничники, они входили в состав КГБ. И очень часто такие люди, которые занимали руководящие посты, пишут, что мы были пограничниками, мы как бы ничего не имеем КГБ. Ну, извините, закон один для всех. Закон не сказано, все, кто служил в КГБ. Вы служили в КГБ, ваши данные как бы находятся в базе сотрудников КГБ. Если у вас есть мнение, что это на вас не распространяется, пожалуйста, идите в суд. Ну вот самый интересный, наверное, случай – это вот это Удмуртская СССР. Еще были случаи, когда нам писали, что я вот, конечно же, начал работать в 87-м году или там в 86-м году в КГБ, но потом я ведь же увольнялся из СБУ, почему меня как бы иллюстрируют. Такие случаи, конечно же, есть. Нам пишут, что, пожалуйста, отозвите свое письмо. Но мы не можем отозвать письмо на просьбу человека, когда к нам письмо заходило от ведомства, например. Мы тогда объясняем человеку, что, пожалуйста, у нас есть такая-то информация. Пожалуйста, если вы считаете, что это не так, можете обратиться в Министерство юстиции, в котором есть отдельный департамент иллюстрации. Они вам разъяснят законодательство, и вы можете обжаловать это в суд, конечно же, в суде. Бывали случаи, когда люди нам хотели, писали нам письма, что напишите, дайте, пожалуйста, мне информацию, если что-то у вас на меня, как сотрудника КГБ, потому что я хочу брать участие в каком-то там конкурсе на занятие должности. Такое тоже было.
Вы знаете, вот в начале 90-х годов, когда Советский Союз распался, все думали, что и в России тоже доступ к архивам КГБ будет очень прост. И какое-то время они открывались, и я, надо сказать, очень мечтал, что мне когда-нибудь удастся посмотреть в архиве те дела, которые заводили на моих друзей, на меня самого. Да, ну не дела, а наблюдения, да, доносы. Какое у вас сейчас ощущение? Есть ли у меня надежда, что я когда-нибудь это увижу, или они не откроют это никогда? Я думаю, что у вас контактов никаких с вашими, так сказать, в кавычках, коллегами из ФСБ нет, но вы представляете себе ситуацию, да, в этих архивах.
Нет, конечно же, контактов у нас с теми, кто работает, с теми, силовых ведомств Российской Федерации никаких нет. Максимум, то есть мы, конечно же, отвечаем на все запросы, которые заходят от граждан Российской Федерации, как от обычных граждан, которые ищут информацию о своих родственниках. Мы считаем, что так же, как и для граждан Украины, это наша ответственность дать возможность найти людям информацию о своих близких. Мы очень тесно сотрудничаем с некоторыми организациями в России, которые также занимаются исследованием репрессий, прислали им информацию о том, что у нас есть. То есть тут сотрудничество, конечно же, в этом идет, но, конечно, с государственными органами никакой мы не сотрудничаем. Когда это может случиться? Ну, наверное, это должно когда-нибудь случиться. Вопрос когда? Мы успеем еще или мы уже не успеем? Это вопрос. Я надеюсь, что это обязательно случится. Можно много спорить о том, есть ли в исторического процесса какая-то логика. И если есть, то куда она идет? Философский вопрос. Но как показывает развитие, по крайней мере, нашего региона, Украины, России, Беларуси, Балтии, все же мы двигаемся в ту сторону, чтобы коммунистический режим признавать все же тем, чем он на самом деле был, то есть преступным и таким, который, как бы, говоря о каких-то там высоких целях, на самом деле действовал преступно и был таким по сути. Я надеюсь, что к этому также придут в России и, в принципе, как раз те архивы, которые хранятся сегодня у нас в СБУ и также которые хранятся в архивах ФСБ, они просто являются тем, как бы, основанием, тем базисом, который дает нам возможность так говорить. Поэтому, я думаю, тут вопрос на самом деле времени. Как долго? Это, к сожалению, уже не ко мне вопрос. Я так хорошо не разбираюсь сейчас в ситуации в России, чтобы сделать какой-то прогноз. Но я надеюсь, что это обязательно случится.
Гостем программы «Культурный дневник» был директор архива Службы безопасности Украины Андрей Когут.